Привет, друзья! Сегодня 24 февраля 2013 года. Мы открываем первый выпуск подкаста на сайте «Королева гитара». Ведет подкаст Роман Ташпулодов. В гитарных подкастах мы будем обсуждать различные гитарные и окологитарные темы с гитаристами, исполнителями, композиторами, гитарными мастерами и педагогами. Гость сегодняшнего выпуска – известный гитарный мастер из Гродно Андрей Кибень. Мы поговорим о производстве и продаже гитар в Беларуси, затронем тему музыкальных выставок и фестивалей, также услышим некоторые рекомендации по выбору, хранению и эксплуатации гитар. Итак, начнем. Привет, Андрей.
Привет.
Как обстоят дела с производством гитар в Беларуси? Раньше была вот Борисовская известная фабрика, и потом что там с ней случилось? Вообще, есть ли что-нибудь в Беларуси на уровне фабрик?
Насчет фабрики, стопудово ничего нет, потому что даже то, что делала Борисовская фабрика, как-то в гитарном мире, по-моему, не считалось вообще за производство и за продукцию. То есть там то, что они делали, пианино и цимбалы, там, наверное, это можно было как-то обсуждать, тем более, что цимбалы, скажем, это русский инструмент, и там они единственные, которые выпускали. А то, что они делали гитары, ну, черт его знает, как-то, по-моему, это было такое что-то уж очень третьесортное. И когда это все закрылось, не знаю, там лет, наверное, 5 назад, может, 7, может, 10 уже, время быстро бежит. Но, в принципе, с точки зрения гитары, то потери никакой не было. То есть, как такового производства в Беларуси уже давно-давно нету. Но его как бы особливо-то и не было. Что касается мастеров, наверное, такой самый наш, так сказать, рассадник мастерства – это Пинск. И, ну, Юра Дубновицкий и компания – такие основные зачинщики всего этого. Ну вот такое. Это то, что касается классических гитар.
А помимо классических, скажем, какие-то другие электро- или вестерн-гитары в Беларуси что-то есть?
Электрогитары делают, очень-очень серьезные мастера.
А фабрика?
Фабрики нет. Фабрики не говорю, что нет. Был Борисов, он давно уже накрылся. Люди, которые работали на Борисове, сейчас там пытаются делать, не знаю, пытаются ли делают цимбалы. Там как-то уже более частным порядком, частная мастерская. Но про гитары никто там особо, по-моему, не думает. Есть мастера, которые делают электрогитары очень хорошие. Валера Ващенко, отзывал Новополоцкий, Слава Кулецкий в Минске, такой очень известный. Ну, еще наверняка люди есть, просто которых я так резко не вспомнил, но есть электрогитарные мастера и хорошие очень есть. Милун, Дима Познаш. То есть такие есть как бы известные люди. Это что касается электрогитар. Насчет классических гитар, что это были пинские мастера в основном, это Юра Дубновицкий и компания. То есть там все, я так понимаю, что от него, как бы, наверное, там все пошли. В Гродно у меня коллега есть такой, Володя Волнец, с которым я дружу, с которым мы немного общаемся. Он и делает, ну там совсем немного, но тем не менее он это делает.
А в Минске есть
какие-нибудь? И в какое-то время он очень сильно мне и помог, и научил чему-то.
То есть прослеживается как бы школа такая, да, уже?
Ну, школа не школа, но тем не менее, это как бы какие-то вещи, да, есть такого плана, сенсейского.
То есть получается, что буквально вот Новополоцк, Пинск, Гродно и все? То есть в Минске даже в большом городе нет никого, кто бы делал
такие? Нет, в Минске есть электрогитары, но насчет акустических там и классических просто не скажу, не знаю. Ну, не слышал, может быть, уже есть.
Значит, с фабричными все понятно. Инструменты приходят фабричные только из-за рубежа, из-за границы, да?
Ну, сейчас есть несколько дистрибьюторов, которые в Беларуси существуют. Три, наверное, таких больших, может больше, я уже не знаю, которые привозят инструменты, то есть разного плана. Ну, готовы, естественно, фабричные заводские инструменты. В основном это китайские. А может быть, частично испанские какие-то. Ну, про испанские даже как-то и не скажу. Наверное, больше сейчас китайского.
Можно ли так сказать, что фабричные инструменты в основном, как бы, так, массовое производство, они стоят наверняка, как правило, дешевле. И они рассчитаны, может быть, на уровень пользователей, гитаристов, скажем, начального или какого-нибудь там уровня среднего, а мастеровые инструменты все-таки уже для профессионалов, для более маститых. Можно и так в общем сказать?
Ну, если очень грубо, потому что тонкая грань между мастеровым инструментом и заводским, потому что между этими двумя как бы там полюсами есть промежуточные всякие ступени, маленькие мастерские, в той же Испании это совершенно традиционная вещь, то есть небольшая мастерская, выпускающая ручную сделанный инструмент, к примеру, и совсем немного. Потом эта мастерская перерастает в производство уже посерьезнее. Такой четкой грани нету, ну как-то да, если так взять полюсы туда, именно так мастеровая и заводская.
То есть все так пересекается, перемешивается.
Перемешивается, ну просто аналогично совершенно тот же испанская гитара Бернабе, которую делал человек сам с родственниками, там, с братьями там, или с сыновьями, ну, условно говоря, там, то четко не знаю. Но это традиционный, мне кажется, совершенно подход. Там один, вдвоем, втроем делали, стали известными, сделали мастерскую, стали еще известнее, там, еще больше потребовалось инструментов. Естественно, производство растет. То есть это становится мастерская. Там, в лучшем случае, слава богу, ничего там хуже становится. Бывает, что качество падает, потому что набирают людей, там, резкий рост, там, что-нибудь такое. Ну, то есть, совершенно логичная, совершенно человеческая вещь.
Скажи, пожалуйста, а вот...
Ну, или, допустим, производство китайское, которое там никогда не было мастеровым, просто сразу открыли фабрику, и там люди делают гитары. То
есть... Они берут за счет своей массовости и дешевизны, видимо, да? То есть,
я... Ну, что-то очень дешево, да. А вот что... опять же, есть и хорошие китайские гитары. Ну, наверное, потому что я там особливо не ищу китайские гитары, чтобы их посмотреть и сказать, что они хорошие. Ну, я слышал, что есть и хорошие.
А сколько времени примерно можно, о каком времени можно говорить для того, чтобы мастеру стать известным, чтобы его гитары покупались, чтобы они как-то узнавались вообще среди в гитарных кругах? Вот из твоего опыта. Как насколько это длительный процесс? Вот человек начал выпускать гитары.
Что такое известность, что такое, ну, опять же, здесь и везение, и умение, тут все в куче, то есть сделать это одно, продать другое, стать известным. Это какой-то симбиоз, это, ну, как в любой профессии творческой, то есть, наверное. То есть, немножко удачи надо, немножко желания самому там что-то делать, чтобы стать известным.
А возможно ли такое?
Это сложно. Есть люди, очень быстро становящиеся известными, есть, которые всю жизнь неизвестны там.
То есть, возможно ли такое, что вот человек делает гениальные просто инструменты, просто... дорогие, шикарные, а он совершенно никак никому не известен, и его инструменты не покупают.
Быть неизвестен, если он делает шикарные инструменты, то, ну, по крайней мере, если инструмент шикарен, это кто-то оценил в любом случае. А может быть, он и не делает их много, там, но это другой вопрос. Ну, потому что совсем неизвестно, ну так как это, он должен делать эту гитару и прятать ее от всех. Ну,
а сколько времени надо вообще учиться гитарному мастерству, вот, чтобы что-то какого-то примерно приличного уровня в производстве гитар достичь. Вот на твоем примере. Как много времени.
Я не знаю, я там уже занимаюсь 20 лет, в принципе, я не считаю себя, что там сильный мастер там.
Ага.
То есть это так как-то было бы слишком самоуверенно сказать, что я там офигенный мастер.
Ну,
я пытаюсь, как бы я стараюсь, но так что-то. С каждым годом я не могу сказать, что я мастер. Ну как-то мастер такое слово слишком громко. Мы можем говорить, потому что у нас страны, ради бога.
Ты вот посещаешь выставку, по крайней мере, одну из самых крупных в мире, это выставку музыкальных инструментов во Франкфурте. Вот уже, насколько я знаю, несколько раз. А вот расскажи, какие впечатления, если они, конечно, немножко отдаленные, сейчас приближается новая выставка. Что это дает, насколько это полезно или не полезно? Вот буквально чуть-чуть об этом, если можно. Как это проходит у них?
Не понял вопрос.
Во-первых, выставки проходят, где мастера могут представить свои инструменты, правильно?
Да.
Они нужны?
Раз проходят, значит, нужны. Знаешь, выставки, скажем, типа франкфуртские, тоже такие, ну, конечно, там есть и мастера, там, в принципе, всем есть место, то есть и мастерам, и в основном, конечно, она такая более промышленная, то есть там, где приезжают большие промышленники. Ну, хотя есть место таким, как там мы, скажем, то есть небольшим мастерским, в принципе. Это очень интересно. Это там что-то и сравнить, что-то показать. Естественно, это нужно. Для меня это какая-то там каждый раз это как вот Новый год. Это там какая-то веха, чтобы там к чему-то готовиться, к чему-то стремиться.
Вот.
Это такая полезная вещь.
Это как фестиваль, наверное, у исполнителей, да?
Можно как фестиваль, да. То есть ты просто какую-то там вешку ставишь, и в принципе это вот очень-очень нужно. Понятно, что это там такое удовольствие не дешевое. И поэтому... тяжело сказать об окупаемости всего этого, поэтому все-таки, конечно, это в первую очередь для производственников, в том плане, что для тех, у кого за спиной там, ну, не мастерская даже, а, ну, или хотя бы большая мастерская, и дальше уже и заводы, там, фабрики. Это, конечно, сделало в первую очередь для них. Потому что для мастеров, наверное, нужны какие-то более, не то чтобы локальные, а более компактные и недорогие какие-то мероприятия.
То есть выставка во Франкфурте рассчитана, как правило, больше на...
Да, это само, даже когда ты туда едешь, уже подъезжаешь, это видно, что это такое мероприятие.
Большой бизнес, да, скажем?
Да, это бизнес.
А кто из мастеров представляет там свое творчество? Кого ты там видел из известных мастеров гитарных?
Ну, все испанцы, естественно, там есть. Все самые такие громкие, там, Рамиро, Сибернабе, там, ну, все, что может быть, все там есть, все туда ездят, но тем более, что это уже не совсем мастера, это уже тоже фабрики
практически. А, вот как, то есть,
Да.
То есть все крупные?
Так, чтобы совсем уже мастеров есть, но так даже навскидку не припомню имен, потому что те, кто остался мастерами такими чуть ли не единоличными, там, ну, их не так много, и я могу даже что-то и не запомнить даже, потому что не совсем мастеровое как бы мероприятие, не совсем.
Помимо представления своих инструментов, там есть исполнители, да, они видят инструменты, оценивают, играют, обмениваются контактами. Да. Там, помимо всего, там можно покупать какие-то материалы, то есть для чего эта выставка еще полезна?
Нет, на выставке покупать ничего нельзя, просто можно как бы познакомиться.
Наладить связи, да,
что-то такое.
Для дальнейшего.
Это выставка, ну, без продажи, просто скажем так, о намерениях. Конкретно эта выставка, потому что есть совершенно другие мероприятия, то есть где более все близко, локально, доступно, какие-то фестивали просто музыкальные, в которых можно участвовать как гитарного мастера, в том плане что-то вести, показать свой инструмент. Ну, в таком ключе.
А где эти фестивали в основном проходят? Может, в наших краях проходят, в Беларуси, где еще можно показывать свои инструменты?
В Беларуси спокойно, я думаю, можно на все мероприятия, которые устраивают. Игорь Шошин можно ездить.
То есть Гомель,
все,
да?
практически любые фестивали гитарные можно ездить, и даже если там нет специально обозначенного мероприятия для мастеров, никто не выгонит, и со всеми можно договориться, чтобы что-то показать. Абсолютно точно.
Как ты чувствуешь, кто у тебя в конкурентах среди гитарных мастеров? Есть ли такие? Есть ли вообще такое ощущение? Кто?
Ну, как сказать, конкурентов.
А такой немножко провокационный вопрос, да, но тем не менее. Вот я знаю, что у нас вот, да, когда в консерватории там учились, вот появились твои гитары, и всем очень понравились, и все очень захотели их иметь, покупать, вот, становились в очередь. Но, тем не менее, мы всегда знали, что вот там в Польше есть еще там Богуслав Терекс, и он вот действительно вот, как очень известный мастер. Вот у тебя есть такие мастера, на которых бы хотелось ориентироваться? То есть все равно какое-то время всегда мы проводим
какие-то пути. Да, даже речь не про конкуренцию, потому что, ну, всегда есть у людей сейчас и выбор совершенно спокойный, ты можешь купить любой инструмент практически, ну, приложив какие-то усилия. Купить испанский инструмент, купить мастеровой инструмент, купить там какой-то инструмент, ну, опять же, тоже испанский, немецкий, там, ну, какой угодно. В принципе, сейчас все это можно делать, поэтому как-то слово, ну, как бы конкуренция, понятно, что она есть, поскольку все производят гитары, кто-то их подать. Соответственно, конечно, конкуренция есть. Но так, чтобы я конкретно считал кого-то конкретно своим конкурентом, ну, это было бы даже смешно, потому что я не один в этом мире. То есть возможностей для покупки инструментов масса. То есть, естественно, я хочу продавать свои инструменты, если я их делаю. Ну, на что-то равняться, да, это уже другой вопрос. Конечно, тот же Терекс, это серьезное имя в мире гитаростроительном. Ну, это соответствует и цены, там, и подходы. Да, да. Всегда какие-то все равно стремления есть, мечты там. Конечно, куча рутины, за которой это немножко скрывается. Ну, все равно к чему стремишься.
Уже почти 20 лет ты занимаешься производством гитар. Сразу ли были классические гитары? Или...
Нет, я долго делал электрогитары, потом только потихонечку вот, наш гродненский гуру Захаров Володя так меня потихонечку толкал, там долбил мне мозг, и в конце концов долбил до того, что, ну, все-таки пришлось эти гитары делать. Ну, как я условно говорю, пришлось. Я сам очень хотел делать акустические инструменты. Ну, просто, опять же, за рутиной не всегда ты начинаешь что-то делать новое. Тут еще тогда был такой внешний раздражитель. Ну, и попробовали, и, в принципе, как вот обычно рыбакам везет, новичкам первая рыба как бы получается. То есть и первая гитара более-менее получилась, и я был очень доволен, и я посчитал, что вообще все, я самый умный, самый крутой. Ну, как-то потихонечку пошло, потом оказалось, конечно, что это не совсем так. Первая гитара просто была достаточно случайным, таким, случайной удачей. Потом потихоньку это делаешь. То есть понятно, что и всякое бывает, ну, чему-то вроде учишься, хотя многие вещи достаточно, как это сказать, даже не знаю, как это правильно выразиться. Не совсем зависит, скажем, от меня. Там, не буду говорить про Бога, но, скажем, есть какие-то. Есть что-то такое.
Скажи.
Неожидаемый результат.
Да, ну все не случайно, говорят, да?
Ну, вроде бы все равно куда-то оно движется, когда ты там что-то делаешь, все равно движется в какую-то правильную сторону. Вот, грубо говоря, так. Сначала делал электрогитары, потом начал делать классические. Потом делал только классические, сейчас еще делаю классические акустики, ну, а-ля вестерн там разных форм.
Нужно ли для этого где-то учиться? Или как это приходит? Или это идет из хобби, или вот есть ли какое-то заведение, или как это вообще? Я знаю, что твое образование техническое, да, но тем не менее не связано непосредственно с этим. Вот как это вот вообще? Путь.
Ну как, захотел делать гитару, начинаешь это делать, потом учишься. Сейчас специально, естественно, нигде не учился. То есть все происходит либо через общение, либо через интернет сейчас. То есть, опять же, есть какие-то заведения, где-то можно учиться, но они у буржуев, они далеко. Насколько там научат, я не очень понимаю. То есть, ну, в принципе, есть возможность и учиться даже. То есть это можно попробовать.
Интересно, да.
Все равно большей частью все учатся просто сейчас. Ну, интернет, видео, там что-то.
Да.
В таком ключе.
То есть за границей есть даже специальное учебное заведение, где можно обучиться?
Да, безусловно, в той же Испании есть какие-то мастера даже, которые дают там мастер-классы, какие-то курсы, там прочее.
Интересно. Да.
Ну, это такое дело тоже. То есть где-то это начальные какие-то знания, где-то там тебя могут научить уже там чему-то более тонкому. То есть так вот резко даже и не сказать, в смысле. Потому что если покопаться в интернете, можно найти школы. В той же Германии, знаешь, что есть среднее профессиональное образование, по-моему, где конкретно учат вообще музыкальных мастеров. То есть мастеров для производителей музыкальных инструментов. И это было давно, и это у них не прекращалось. Это так, ну, серьезный такой
подход,
мероприятие. Да. Серьезный подход, да. И в этом немножко такие легкие завитки в этом смысле есть. Потому что, когда общаешься с теми же немцами, ну, они реально этому учились. Это совсем другой базис.
У тебя, вот я знаю, сейчас команда уже, да, то есть ты уже работаешь не один. Ну, так же было не всегда. Как ты начинал? То есть начинал один, сейчас у тебя уже команда.
Конечно, начну один. Сейчас у меня небольшая мастерская, мы работаем вчетвером, то есть я один человек.
А кто эти ребята? Четыре, кто? Они по специальности?
Это семь самураев, которые мне еще делать. Сейчас у меня практически все творческие, когда позвался коллектив, все творческие, там гитаристы.
Все из Японии.
Нет, да. Все из японской деревни. Это самое. Два гитариста, один художник. То есть, соответственно, художник красит, с гитаристами же разделывают. В принципе, интересно. То есть я в какой-то момент получилось, что я был один, потом и было и больше народу, потом было меньше. Ну, то есть так это. В принципе, мне сейчас хочется очень, чтобы это была маленькая мастерская. То есть большого роста мне не хочется. Мне просто именно, чтобы была маленькая мастерская с ручной работой. То есть так, чтобы это было все. Mm-hmm. Ну, не росло в производстве какие-то большие, а просто именно, чтобы было.
Все-таки, чтобы было.
Вот мастерская такая душевная.
Да, handmade, да, что вот этот
лейбл. Handmade, однозначно, да. И чтобы это было так уютно.
А трудно попасть к тебе в ученики?
Нет, абсолютно.
А что для этого нужно?
Ничего, приехать просто.
Просто приехать вот к Андрею.
Ну, позвонить, да, приехать. Угу. Ученики, не ученики, мне, ну, как бы это сказать, учеников я не провожу, как бы, в мастер-классах, и я не набираю учеников, я, скажем, набираю работников. Те, кто будет работать.
Помощников, да, как бы, да.
Помощников, работников, да.
Да.
Это так немножко звучит, как бы, утилитарно, тем не менее. И приземленно, но, тем не менее, это именно так.
Окей. А из каких материалов инструменты все изготавливаются? Где их берут? Но они же в Беларуси не растут.
Все гитары классические, все делаются практически по испанской технологии, практически без отступлений даже конструктивных. То есть, оно понятно, что где-то там в миллиметрах не совпадет там с какими-то японскими образцами. Ну, ничего там я не придумывал особливо своего. Просто стараюсь как бы делать это хорошо. То есть, и гитары такие, которые подороже, и подешевле, то есть, все равно не все классического образца. Я там как бы хочу себе, там, не намечаю какие-то вещи более современные, там, с какими-то там другими материалами, там, кроме дерева. Но этого пока нету, и поэтому про это даже говорить не хочется. А так все очень классически, в том числе и набор материалов. То есть это верхняя дека, это елка или кедр, корпуса, это красное дерево, палисандр. Ну, есть еще варианты, но в основном эти два. Uh-huh. В вестернах то же самое. То есть в steel strings, в гитарах с остальными струнами, это, в принципе, все то же самое. То есть там уже есть какие-то разновидности корпусов, размеров, форм, там, скажем, те же там, джамбо, редоуты, гранд аудиториум, там, ну, разные варианты есть, но в принципе все равно как бы гитара с остальными струнами, да, или акустики, да. Набор материалов классический, совершенно стандартный, ну не стандартный, классический, скажем, это палисандр, красное дерево, верхние деки, там кедр, елка, все вот такое. Угу.
Механика японского производства.
Механика тоже разное, в зависимости от того, от класса гитары, того и соответствующей механики. Я стараюсь посмотреть в любом случае приличную механику, даже на дешевых инструментах, так, чтобы она работала, чтобы это было не для того, чтобы продать инструмент, а для того, чтобы это просто с этой гитарой работало. Понятно, что она разная. То есть на инструментах, которые дешевые, это одна, для которой подороже, естественно, другая. Что касается производителей, там той же механики, то совершенно разная. То есть есть. В основном ставлю немецкую Шалер, механику Шалер, ну и иногда бывает и японскую, как ты говоришь, что тоже Бота.
Правда, что для каждой гитары нужно подбирать определенные струны, то есть комплект струн? Например, даже если гитара, скажем, одной модели, то для каждой единицы гитары можно подбирать, да, только, да, исключительно. Да. Ну, то есть гитара получается как живой, да?
Да, это бывает такое. Не могу сказать, что я всегда это делаю, но совершенно четкий факт, что можно, если посидеть и поподбирать струны, то добиться результата лучшего, однозначно. Причем не всегда эти струны, скажем, разные по уровню. То есть, допустим, там, поменяв додарион на саварес или наоборот, то есть можно добиться разных результатов. К примеру, там, естественно, сила натяжения. Все это очень играет, очень, и даже, может быть, очень заметно на гитаре. То есть, и этим можно заниматься. Ну, если есть возможность, потому что на сегодняшний день уж сильно струн не наменяешь, все-таки не стоит денег.
Несмотря на то, что модель гитары вроде бы одна и та же, каждый инструмент индивидуально выходит,
верно? Безусловно, даже вот в моих стандартных инструментах, которые, ну, недорогие, я думаю, разброс очень даже есть. Не то, что я думаю, так оно и есть. То есть разброс есть. И звук разный. Ну, понятно, что все равно достаточно унифицированный, но тем не менее он разный.
А кто покупает у тебя гитары? Какие клиенты? Откуда они? Только ли в Беларуси? Или уже есть за границей? То есть и где? Где?
Клиенты самые разные.
То есть, наверное, зависит...
Естественно, в основном это те, кто живут у нас. В основном там есть какие-то там варианты, что кто-то купил там и за границей, и в России, там, скажем, из Польши. Люди приезжали, покупали, заказывали. То есть, ну, в основном, в любом случае, это все равно наши люди. Ну, поскольку я здесь живу, здесь же живут люди, которым нужны эти инструменты. То есть, в основном это так. Угу.
Рынок белорусский гитарный, он еще не насыщен? Всегда есть какой-то еще запас? Или все-таки трудно совсем?
Мне сложно сказать, значит, насколько он насыщен. Все-таки это такое дело маркетинговое, наверное, какое-то там. И все-таки у меня не такие объемы, чтобы говорить о рынке как таковом. То есть, ну, у меня есть клиенты, они покупают мои инструменты, они заказывают. И школы даже покупают мои инструменты. То есть, в принципе, такой и клиент как бы государственный.
Угу, музыкальная школа, да?
Да, музыкальная школа. То есть, в принципе, есть потребность в этих инструментах. Слава Богу. То есть, уже такого как бы подхода, как было лет 10 назад, что типа куда ты лезешься с, так сказать, с иным рылом в калашный ряд, такого уже нет. В принципе, все так немножко распробовали, и гитары достаточно надежные. То есть, в принципе, нет такого же предубеждения, что обязательно должна быть испанская гитара, там, скажем, из недорогих. Вполне все конкурентоспособно.
Вот какие у тебя сейчас основные есть модели, может быть, инструменты, какие их стоимости?
То есть, давай про это мы не будем говорить, там в принципе, модели сейчас самые разные. Честно говоря, это немножко плавает в данный момент.
Модели плавают?
Да, плавают, потому что стандартная модель у меня классическая всегда есть, но дальше там у меня немножко все такое плавающее. То есть меняются и цена, и подходы. То есть даже вот сейчас вот на данный момент я не могу сказать. То есть я пытаюсь сделать инструменты какого-то среднего уровня, такого именно ценового, чтобы это можно было. Ну, да, чтобы это можно было такое.
Оптимально, да, получается?
Оптимально, что да, такое для меня, и для клиента. Ну, я так немножко сейчас в данный момент нахожусь в поиске. Угу.
То есть, а какие-то эксклюзивные варианты под заказ у тебя возможны? Да, то есть конкретный под конкретного исполнителя, да?
Да, да. Ну, сейчас это так больше сейчас касается так называемых эстрадных гитар. То есть там это больше, это более, ну, что касается всяких нюансов. Ну, больше даже отделочных, дизайнерских.
Визуально, да.
Да, это как бы там не относится к звуку.
Да, я понял.
Ну, такое, скажем, что касается вот этой стороны дела.
Цены как бы плавают и какие-то... То есть надо постоянно все уточнять непосредственно в зависимости от наличия.
Да, это лучше делать так, потому что это и меняется, и опять же это зачастую зависит даже от материалов, от комплектующих, от возможностей, от конструкции, там, ну... Конечно, от сегодняшнего положения дел.
Ну да, да, да. А вот, наверное, будет все-таки интересно людям узнать, а что же вообще стоит вообще мастеровые инструменты? У меня вопрос просто немножко абстрактный, не касательно, может быть, твоих инструментов. Если человек, например, уровня музыкального училища на сегодняшний момент хочет, ну, уровня музыкального училища, вот Беларусь, Украина, Россия, хочет купить инструмент среднего класса, какие это ценовые диапазоны могут быть, классические гитары?
Вы такие вопросы задаете.
Ну, вот я знаю, что, наверное, вот когда-то я учился в музыкальном училище, да?
Да, да.
Самый первый мой инструмент, Альвара, фабричная испанская гитара, она стоила $200. Вот, впоследствии я сменил... Сегодня,
ну, конечно, сейчас много людей, ну, люди, опять же, разные.
Да, да, да.
Кто-то может, наверное, консерваторию проиграть на фабричном испанце.
Да, да, правильно. Да.
Наверное, может.
То есть я начинал с такой, средний инструмент потом был за 350, это было Альгамбра, модель 3C, по-моему. Угу. Вот. И потом был инструмент Николая Ивановича Ещенко, черниговского известного мастера, да? Там он стоит $600, и я с ним уже смог поступать в консерваторию. Тогда была целая эпоха.
Капу даль капи. Ну, отец всех отцов.
Да, 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 вот, да, то есть я хотел сказать, что целая эпоха была инструментов Ещенко, да, и многие на них переиграли. Вот, а потом у меня появился вот инструмент Андрея Кивеня, вот, и это был как бы, да, это был совершенно уже другой уровень. Я вот просто хотел, то есть сейчас, тем не менее, на 200... Да, да, это правда, я до сих пор с удовольствием, вот, играю. На твоем инструменте.
Ну, если к вопросу, то реально люди могут проиграть и консерваторию на инструменте, на фабричном, и недорогом. Если кто-то может себе позволить и в училище купить инструмент подороже. То есть, ну, ценники, соответственно, разные. То есть, такой, скажем, наверное, там, инструмент из массива палисандра, я думаю, это цена 1000-1500 евро на сегодняшний день, такой достаточно обычный. Ну, в таком случае, естественно, верхней планки просто нет. То есть, есть инструменты за какие-то совершенно космические деньги, ну, там, грубо говоря, известных мастеров, которые стоят там, и 20, и 30, и 40 тысяч долларов.
Вот, я хотел спросить, какой самый дорогой инструмент, который ты слышал? 40 тысяч долларов есть такие в природе?
Я просто его видел в ценнике, по-моему, у Code Music в Москве, испанец, если не ошибаюсь, Бернардо. Там много, конечно, зависит уже от модели, если это вообще модельная гитара, я просто не помню. Ну, было специально обозначено, что сделано из там бразильского палисандра, который в мастерской там вылежал там 40 лет, к примеру. Ну, за цифры не боюсь, ну, не ручаюсь, но смысл его в том.
То есть, когда...
Естественно, это не только в том смысле, что это было из старого модели сделано. Я надеюсь, ну я ее гитару не видел, но наверняка она была хороша сама по себе.
Интересно,
такую цену я слышал. Вернее, не слышал, читал в прайс-листе.
То есть выдерживает дерево, материал, как вино дорогое, да? Так.
Ну, считается, что чем дольше выдерживает, тем лучше. Ну, там какая-то часть правды в этом есть, потому что оно уже менее подвержено воздействию всяких там атмосферных, ну, влажности, температур. То есть, ну, лучше будет жить.
Кстати, твои гитары продаются в Беларуси где-нибудь в магазинах сейчас? Вот вопрос.
Нет, практически не продаются. Потому что, ну, разные как бы формы бизнеса, что ли, потому что продавцы заинтересованы, естественно, получить большую разницу.
Да, да.
Это их заработок.
Это их бизнес, ну, да, да.
Это не всегда как бы совпадает у нас по интересам, естественно. Ну, это вообще никогда не совпадает по интересам, но по компромиссам тяжеловато. Ну, опять же, особливо никто не обращается с такими вопросами, не буду врать. Магазинов сейчас уже есть немножко, их можно найти, и они, ну, это не секрет. Если, скажем, есть желание посмотреть мои гитары, то стандартные гитары практически сейчас все время есть в наличии. Не буду говорить, что всегда, но, ну, так, с какой-то периодичностью они есть. Uh-huh. Если заказной дорогой инструмент, то, конечно, надо просто ждать.
Ну, это опять же...
А вообще, ну, то есть, если оторваться, скажем, от меня, там, от Беларуси, ну, опять же, за граница, Польша, Москва, в Москве, там, та же фирма Кодов занимается испанскими гитарами, там, любого диапазона, к примеру.
Uh-huh. Где людям купить инструмент? То есть ехать в Москву, за границу, вот в магазин. Тебе, если твой инструмент, это непосредственно к тебе обращаться напрямую без магазинов, правильно я
понимаю? Да.
Вот. Или же у нас есть, опять же, музыкальные магазины какие-то. А в интернете у нас продаются гитары? Как это у нас? Ты не знаешь?
Я не знаю. Честно, я не знаю. Не интересовался
таким. Как выбрать гитару? Какие-то советы ты мог бы дать? Вот на что обратить внимание? Чтобы там, ну, не купить что-то совершенно откровенное. Вот я, например, вот преподаю сейчас, да, и у меня приходят иногда ученики, они приходят, правда, с бэушными инструментами. Они продают, покупают их, например, в интернете на eBay, да, на сайте eBay.
Да,
приходит
да.
Девочка ко мне и показывает инструмент. Родители думают, что это шикарный инструмент, новый, он лакированный. А у нее прям в некоторых частях на корпусе откалываются, знаешь, как шпаклевка автомобильная, куски. То есть, видимо, люди просто ее как-то заделали, закрасили, она блестит. Ну, конечно, это экстремальный совершенно вариант, но тем не менее такое возможно. Может быть, ты что-нибудь мог бы сказать по поводу того, на что обратить внимание?
У нас такая традиция, в основном люди ходят покупать инструменты с преподавателями, сами не понимают. Мне кажется, такой обычный совершенно ход, люди идут с преподавателями. То есть, в конце концов, они сами потихонечку начинают разбираться в этом.
Отлично.
Да. Это безъебничание, я говорю. Реально начинают разбираться и понимают, что нужно. Ну, какие-то до начала совершенно какие-то простые вещи. То есть, там, чтобы гриф был ровный, чтобы сильно не звенело, чтобы лады не вы... Ну, то есть, совершенно обычные вещи, когда ты покупаешь что-то, что бы то ни было. Даже, ну, в данном случае гитару, ну, все равно подход совершенно простой. Просто на нее внешний вид, чтобы там, ну, все было хоть при ней, грубо говоря.
Да-да-да.
Какие-то вещи специфические для начала, ну, там, насколько ровный гриф. Он не должен быть идеально ровным, но он не должен быть сильно прогнутым.
То есть преподаватель
можно, в этом... Можно, это вот стандартная поза покупающего гитары. Человек смотрит вдоль грифа и смотрит, какой у него этот, ну, какой у него прогиб, ровный ли он. Можно то же самое сделать, просто прижав струну на первом ладу и на последнем, посмотреть, не слишком ли велика щель между струной и ладами. То есть это, ну, тот же смысл.
То есть там должна быть щель, но...
Она должна быть легенькая, да, такая легкая.
А в цифрах это как легенькая?
Ну, в цифрах это до миллиметра, ну, миллиметр уже крутовато, наверное, будет.
Угу, понял.
Скажем, до миллиметра, то есть да, такая 0,5.
Миллиметра, да.
Да. У нас у людей творческих 0,5 миллиметров может очень сильно различаться, поэтому... Просто я даже и не говорю, честно говоря. Легкое, короче, щель должно быть.
Ну, наверное, лучший совет будет...
Да.
Вот ты сказал сначала взять преподавателя или человека опытного в этом деле, это, наверное,
это
было...
Это самый лучший вариант, потому что, ну, опыт накапливается даже чисто автоматически. Если человек играет, он понимает, что ему нужно. Он, что касается вот не физики, ну, скажем, геометрии, да, то есть вот тоже того же грифа, ну, пришел с преподавателем, преподаватель более опытный, ну, даже... Что-то про геометрию даже переборщил. Это пришел с преподавателем, преподаватель посмотрел, поскольку он знает, что смотреть. И это самое. И, ну, преподаватель посоветовал, купили. Потом ты сам уже немножко начинаешь в этом разбираться, ты врубаешься, ну, что у тебя за твою жизнь гитарную повлазило, какие вопросы. Соответственно, естественно, не надо покупать моментально, надо просто, ну, на эту гитару посмотреть, просто, ну, на ней поиграть. Не принимать уж сильно резких решений. Ну, как-то так. А потом уже, естественно, когда ты уже там требуешь от гитары чего-то большего, то уже надо и поиграть на ней, послушать все звуки, все дела. Но это уже это такие вещи, которые человек сам стопудово знает чуть-чуть.
Уже когда с опытом, да, получается? Уже,
да, 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 конечно.
Есть гитары очень красивые, есть гитары неприметные по внешнему виду, но звучат очень, очень здорово. Да. Наверное, стоит здесь предостеречь, наверное, да, что не все золото, что блестит, как говорят, да, то есть не все лакированно красивые гитары на самом деле хорошие. Это так?
Нет, ну это как с любой вещью. То есть, как с любой. Как и с вещью, и с людьми такая же история. То есть...
Угу. По поводу материала, вот кедр или ель, если надо такой вопрос, что же покупать? Кедр или ель? А еще есть материал, как мы знаем, вот совсем у дешевых инструментов, фанера, то есть. Это однозначно нежелательно, это сказывается на звуке. Я правильно говорю, да? На звуке. Это плохой звук.
Ну, опять же, цена вопроса. То есть, если человек покупает первый инструмент, как часто это бывает, что у родителей ребенок захотел играть на гитаре. И они, в принципе, как бы не против, но не хотят они покупать инструмент за $1500, потому что, возможно, ребенок завтра захочет заниматься батутом.
Угу.
Или там еще чем-нибудь. Естественно, гитара просто забросится. Забрасывать $1500 там, или $1000, или даже $200, ну, согласись, это жалко. Вполне достаточно купить, ну, какую-то начальную китайскую гитару, которая будет более-менее грубая, ровная, и для начала достаточно. Поэтому там не имеет значения, мне кажется, фанера, там, не фанера, какой материал. В этом смысле... вполне достаточно. Потом уже, естественно, начинаются какие-то требования, там, гитары посложнее, там, пусть даже те же стандартные, но уже там с массивной декой. Потом уже из полного массива. То есть, естественно, в гитарах набор деревьев не такой большой стандартный. То есть, это тот же палисандр, красное дерево. Очень неплохие гитары есть и из других деревьев. Это там не всегда там, скажем, что гитара из палисандра – это однозначно хорошая гитара. Uh-huh. Ну, как правило, хорошая. Uh-huh. Потому что даже чисто формально, когда человек подходил к тому, что он эту гитару делал из хороших материалов, он, скорее всего, он старался ее делать как бы хорошо.
Uh-huh. Да-да. Ну,
так, это условно, конечно, но тем не менее.
Да-да. Нужно добавить здесь, наверное, что палисандр имеется в виду обечайка и задняя дека.
Да-да-да.
Не все знают. А вот что касается верхней деки, ель или кедр, в чем разница?
Так сказать, в среднем у ели будет более такой плотный звук, в среднем, это опять же все в среднем.
Uh-huh.
Более плотный звук и такой, наверное, как бы середина, наверное, что-то такая более плотная. Кедр сразу более яркий, однозначно.
Кедр более яркий.
Это все в среднем, но потому что это такие пересекающиеся множества, то есть кедр может быть другим, и елка может быть другой. То есть, но в среднем вот так. Елка гораздо дольше разыгрывается. То есть, вот. Реально, она хотя, там, скажем, начинает звучать там и буквально через несколько дней уже лучше, но она разыгрывается долго, она может годами еще разыгрываться. Кедр достаточно быстро так приходит как бы, в норму и уже так более-менее. Потом разыгрывается в меньшей степени. Тоже разыгрывается, но уже не сильно заметно.
Ага. А можно ли сказать, что у ели больше в этом смысле как потенциал? Или же они разыгрываются примерно до одной и той же степени? Или, может быть, кедр в этом смысле более...
В среднем, да. То есть, хорошая елка, это как бы там вот такая, то есть, она разыграется, у нее есть потенциал.
Потенциал больше.
Это, опять же, все это в среднем, и железно про все гитары, так сказать, нельзя. То есть, потому что есть кедровые гитары очень хорошие, есть елочные, с елкой и ничего особенного, скажем, то есть, такое, да.
Я знаю, что
такая надежда, в принципе, есть, когда инструмент, ну, еловый, стопудово, он будет звучать лучше потом.
Uh-huh. Вот.
То есть он разыграется больше. Ну, в каком месте находишься ты в данный момент, допустим, если ты покупаешь бушный, к примеру, инструмент, возможно, что уже большая часть изменений уже произошла. Ну, к примеру. Uh-huh. Все к примеру.
Uh-huh. Uh-huh. А правда, что ель более уязвимый к перепаду влажности и температуры?
Да, вот я... да. Кедр более терпимый ко всему.
То есть кедр более практичный получается, да?
В каком-то смысле, да. Но с другой стороны, кедр более мягкий. В том плане, что касается вот всяких ударов, елка пожестче, она, ну, как бы, в этом смысле елка практичнее. С другой стороны, елка более хрупкая и более требовательная вот, к содержанию.
К хранению.
Что касается хранению, влажности, всех этих дел.
Угу.
Она более склонна к растрескиванию.
Да. То есть, исходя из этого, что каждый просто должен сам для себя выбрать, что ему ближе, и по звуку, и по каким-то
хорошим. По звуку в основном, да, по звуку в основном, потому что с любым инструментом лучше относиться к нему хорошо. Обязательно покупать увлажнители. Это такое устройство, даже это не устройство, это условно говоря, это мыльница с дырочками, в которой внутрь положена губка, намоченная, пропитанная водой. И она лежит в кофре, или, допустим, даже в гитару вкладывается, специальные модели, в которые вкладываются резонаторы отверстия. И лежит она там и потихонечку, ну, как бы испаряет воду. Таким образом, в кейсе у нас находится, ну, такая создается микроатмосфера, более влажная, то есть она более нормальная для гитары. Это очень, очень важно для наших зим, потому что зимой у нас очень низкая влажность, даже бывает меньше 30%. А все гитары, как правило, рассчитаны на 50, 55, 60% влажности.
То есть для хранения гитары нужно...
Особенно для новой гитары, которая собирается пережить первую зиму. Это очень хорошая и правильная вещь. И опять же, вот в хороших гитарных магазинах зимой много воды, много увлажнителей, потому что, ну, реально влажность очень маленькая. То есть, ну, у нас континентальный климат, и у нас очень сухая зима.
Скажи, пожалуйста, а вот эти вот увлажнители, они где-то у нас продаются в наличии в Беларуси, или где-то надо как-то заказывать?
Затрудняюсь ответить.
Трудно, да?
Не знаю.
А скажи еще такой вопрос. Ты сказал 55% влажность, да, 50, 60. А увлажнитель, он же идет без прибора для измерения влажности, правильно? Я видел в некоторых кофрах, в некоторых футлярах, есть отдельный приборчик, он указывает влажность. Окей, там проблем нет. А если его нет, то как? Увлажнитель может ли выдать большую влажность и испортить инструмент? Или?
Нет. Влажность, он не выдаст больше, потому что когда воздух насыщается уже влагой, увлажнитель просто, ну, не испаряет ее. И он это все замедляется. То есть он сильно не испортит дело никак. Главное, что, естественно, чтобы он не был мокрым, там, чтобы он с него не текла вода.
А, понял. То есть на 100% он не сделает влажным воздух?
Нет, на 100% он не сделает. Да. Он просто будет влажнее, чем у тебя в комнате. А уже измерить влажность практически сейчас во всех магазинах, где продаются настенные часы, есть даже часы такие с измерителем влажности.
Да, я видел влажность. Да.
Они не шибко точные, но этого вполне достаточно, чтобы понять, какая тенденция. Потому что если у нас обычно летом может быть и 80, и 70, и 90, то зимой это видно, что это может быть и 30, и даже меньше.
Да, как в Рио-де-Жанейро летом 90%, да?
Да. У нас летом очень важно. И это все должна выдержать гитара.
Некоторые гитаристы любят хранить гитару вот где-нибудь в уголочке. В уголочке или в футляре?
Гитара должна быть все время. Либо ты на ней играешь, либо она лежит в кейсе. Кейс просто
закрытый.
Предостережет, ну, как термос, грубо говоря, от перепадов от всех этих
внешних.
Хотя, честно говоря, вот где-то в этом году читал и другое мнение, что когда очень влажно, кейс может накапливать эту влажность. Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки лучше держать в кейсе.
Надо ли принимать какие-то меры по уходу за верхней декой? Ну, нижней, верхней, за лаком.
Сильно зависит от того, как она покрыта. Потому что есть материалы, которые, ну, тот же шеллак, если очень дорогой инструмент, вот это шеллак, с ним надо быть очень осторожным, потому что он практически ничего не терпит. То есть тут просто протирание может быть слегка влажной тряпкой. Но опять же, есть опасность, что если шеллак уже где-то поврежден, можно занести влажность уже на дерево.
Вовнутрь дерева, да.
То есть надо быть в этом смысле очень аккуратным. Если гитара, скажем, обычного класса, скажем, ну, покрыта какими-то лаками достаточно стандартными, то можно делать все, что угодно, но опять же без преувеличения. Ну, слегка влажная тряпкость. Это максимум, что вообще надо делать. Лучше бы, наверное, даже какими-то, может быть, просто такой чуть-чуть влажный тряпка. Если есть такая нужда. Но я даже не понимаю, зачем это делать, потому что, в принципе, по-моему, должно хватить при нормальном обращении инструмента просто на какой-то там тряпочке.
Сухой тряпочкой. Можно подышать, да, как бы и на этом всем протереть.
Да. Так, если, опять же, слегка не надо, потому что без одури.
Да. Дальше вопрос по механике. Со временем иногда механика начинает плохо работать, туго работать. Что с этим делать?
Лучше всего ее открутить, что там, ну, она прикручена к клавишу руку, выкрутить и почистить. ну, не на гитаре, а именно выгрузить. Потому что я видел такие варианты, что люди даже смазывают на гитаре, и потом вся гитарная голова пропитана просто маслом. Это уже очень плохо. Ну, не очень, но плохо. Лучше достать и почистить. Можно даже, в принципе, помыть в каком-нибудь спирте или чуть ли не в бензине. В принципе, это можно сделать.
Саму механику, и, да? Саму механику.
Саму механику, да. И хотя бы даже просто потереть, опять же, какими-то салфетками, вот именно от излишков смазки, в которой уже грязь черная такая, которая уже частичками металла. Лучше бы все это вымыть и по новой смазать. Но смазать, опять же, лучше не на гитаре. И потом прикрутить ее. Понятно, что можно смазывать на гитаре, только надо быть аккуратным с этим, потому что я видел гитары, в которые капали это масло, в конце концов это масло во всей голове практически, и потом перестают держать шуруп, потому что там все промасленное, ну, в таком ключе. Ну, хотя бы просто это некрасиво. Все, можно в отверстие, в которое входят непосредственно колки, туда смазать немножко мылом, только не жидким, а просто вот нашим обычным твердым мылом, чтобы просто было лучше трение между деревом и вот колком.
Наоборот, чтобы было легче трение, да? Меньше трения, да?
Меньше трения, да. Чтобы просто было, не было трения. Потому что там тоже бывают проблемы, что не очень хорошо трется, и из-за этого механика начинает плохо работать. Понял. Ну, такие вот обычные.
Да-да. А каким маслом смазывают? Машинное есть подсолнечное?
Нет, машинное. Подсолнечное не стоит. Наверное, тоже возможно, но как-то сейчас, мне кажется, машинное можно.
Понял.
Буквально капельку.
А вот скажи еще по уходу за струнами, может, ты что-то подскажешь. Когда я учился еще в музыкальной школе, начало музыкального училища, струн было мало, они были дорогие, мы их заказывали, ну, в общем, очень дорого, сложно. И басовые струны иногда стирали, я лично стирал просто вот. Сейчас появились какие-то средства по уходу за струнами, знаешь, они убирают жиры, ты, наверное, видел их.
Да.
Что-нибудь как прокомментируешь? Полезно, вредно, как влияет?
Ну, наверное, полезно. Я, честно говоря, в этом вопросе точно не эксперт, потому что однозначно они могут звучать лучше, наверное, когда, если честно, ты когда стирал их, они звучали лучше.
Да, они звучали лучше, но они, конечно же, быстрее выходили, то есть все-таки приходит время, они изнашиваются. Ну, вопросы со строем появляются.
Это естественно, да. Если есть чем почистить, есть возможность. Почему не почистить?
А вообще получается вопрос, опять же, денег, да? То есть, если есть деньги, то лучше покупать.
Безусловно.
Новые. Окей.
Понятно, что бывают такие струны, что там их не напокупаешь, сама, опять же. Вопрос денег. Тем более сейчас праздники. Сначала 23 февраля можно купить своему любимому струну, потом 8 марта можно купить свою любимую струну.
Отлично, да.
А еще было бы год, да.
Хорошо. Андрей, спасибо большое. Я тебя поздравляю с наступившим 23 февраля, да? Если ты хочешь что-то еще рассказать.
Нет, если будет желание, можем продолжить и на какие-то более точные темы.
Да. Мы.
Если это будет интересно.
Да, это наш первый подкаст. Я очень надеюсь, что это будет интересно, и публика, наши посетители сайта откликнутся, и будут какие-то вопросы оставлять в комментариях, из которых, на основе которых мы сможем впоследствии сформировать новые вопросы и организовать новые какие-то беседы.
Вот, отлично, такого плана. Да, не вопрос.
Спасибо большое, Андрей. Да, сегодня вот мы разговаривали с Андреем Кибинем, белорусским мастером. Вел беседу Роман Пашполодов. Пока.
До свидания. Thank you.